Джером, клапка Джером.
О том, что не надо слушаться чужих советов.
Читает Валерий Гаркалин. Часть вторая.
Я слышал, как сзади затренькал велосипедный звонок. Я не посмел повернуть голову. Все, что я мог, это крикнуть велосипедисту, чтобы он держался подальше. «Я хочу вас объехать!» – прокричал тот, приблизившись. «Ничего у вас не выйдет!» – ответил я. «Это почему?» – удивился он. «Что вам вся дорога нужна?» «Вся и даже больше!» – отозвался я. «И чтоб кроме меня здесь никого не было!» Полмили он ехал за мной по пятам, не переставая ругаться. Несколько раз ему казалось, что он наконец может обогнать меня, и он начинал быстрее работать педалями. Но пони всякий раз оказывался у него на пути. Можно было подумать, что животное делает это нарочно. «Да ты править-то не умеешь!» – кричал он. Он был прав. Я действительно ничего не мог поделать. Я совсем выбился из сил. «Кого ты себя строишь?» – продолжал он. «Наездника из цирка?» Это был простой парень. Дурак же хозяин, который доверил упряжку такому сопляку. К этому времени я уже начал сердиться. «Что толку, что ты орешь на меня?» – разозлился я. «Вот пони, ну и ори на него, если без этого не можешь. Я и так измучился, и без твоей брехни. Отстань, тебе говорят, видишь, он только хуже становится». «А что с ним?» – последовал вопрос. «Разве не видишь?» – ответил я. «Он пьян». Конечно, это звучало довольно глупо, но правда частенько кажется малоубедительной. «Один из вас пьян, уж это верно», — ответил он. «Подожди, вот я тебя сейчас выволоку из тележки». Если бы он только выполнил свою угрозу, я бы дорого дал, чтобы выбраться из этой злосчастной тележки. Но ему не представилось случая. Пони вдруг шарахнулся в сторону, а велосипедист, по-видимому, был слишком близко. Послышался вопль, отчаянная ругань, и в ту же минуту меня с ног до головы окатило водой из канавы. Потом эта скотина понесла. Навстречу ехала подвода с венскими стульями, возница дремал наверху. Тоже привычка у этих возниц, дрыхал повсюду. Я всегда удивляюсь, что еще мало бывает несчастных случаев. Возница, наверное, так и не понял, что с ним стряслось. Я не мог обернуться и не знаю, чем все кончилось. Я только видел, как он полетел вниз. Когда мы уже наполовину спустились с холма, нас попытался остановить полисмен. Я слышал, как он кричал что-то о недозволенной скорости. За полмили до Чешема мы нагнали группу школьниц. Они шли парочками, у них это, кажется, крокодил называется. Девчонки, наверное, еще сейчас вспоминают об этом. Старушка-учительница, небось, добрый час не могла снова собрать их в кучку. В Чешеме был базарный день, и ручаясь, что такого шумного базара у них никогда не бывало. Ни до этого случая, ни после. Мы промчались через весь город со скоростью 30 миль в час. Я еще ни разу не видал в этом городе такого оживления. Обычно это сонное царство. Миль от города нам повстречался почтовый дилижанс. Но мне было уже все равно. Я дошел до такого состояния, когда человеку плевать, что с ним будет дальше. Я испытывал только легкое любопытство. В 9 шагах от дилижанса пони остановился, как вкопанный. Я слетел со своего места и очутился на дне тележки. Подняться я не мог. Меня придавило сиденье. Все, что мне было видно, это небо да уши пони, когда он вставал на дыбы. Но я слышал все, что говорил кучер. Ему, насколько я мог понять с его слов, тоже пришлось несладко. «Убери этот цирк с дороги!» — вопил он. «Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы понял, что я ничего не могу сделать». Я слышал, как впереди начали биться лошади. «Они всегда так. Покажи им одного дурака, и они все начнут свою дурь показывать». «Отведи его домой и привяжи к своей шарманке!» — орал кондуктор. С одной пожилой женщиной случилась истерика, и она принялась хохотать, как гиена. Пони дернулся и понес снова. И насколько я мог судить по мелькавшим надо мной облакам, мы проскакали одним махом мили 4. Потом ему вздумалось взять с разбега забор. Обнаружив, по-видимому, что тележка ему мешает, он начал брыкаться, стараясь разбить ее в щепы. Если б я не видел этого своими глазами, я бы никогда не поверил, что из одной тележки можно наделать столько щепы. Отбив все, кроме одного колеса и крыла, он понесся дальше. Я остался позади среди прочих обломков и был очень доволен, что мог хоть немного отдохнуть. Пони возвратился только вечером. И я рад был продать его на следующей неделе за 5 фунтов. 10 фунтов я потратил затем на свое лечение. По сей день мне не дают прохода из-за этого пони. А местное общество трезвости даже устроило по этому поводу лекцию. Вот ведь что получается, когда слушаешься чужих советов. Я посочувствовал моему собеседнику. Я сам немало потерпел от чужих советов. У меня есть приятель, делец из Сити. Мы с ним изредка видимся. Ему до страсти хочется, чтобы я разбогател. Как встретит меня где-нибудь возле биржи, сейчас же остановит и говорит: «Вас-то мне и нужно. У меня есть для вас выгодное дельце. Мы будем сколачивать небольшой синдикат». Он вечно сколачивает какой-нибудь небольшой синдикат и за каждую вложенную 100 фунтов обещает 1000. Участвуя во всех его синдикатиках, я бы уже имел, по моим подсчетам, 1,2 миллиона. Но я не вступал во все эти синдикатики, я вложил деньги лишь в один из них. Это случилось давным-давно, когда я был моложе. Я и сейчас состою в этом синдикате. Мой друг убежден, что в один прекрасный день мои акции принесут мне огромные барыши. Но поскольку деньги мне нужны сейчас, я охотно уступил бы свой пай подходящему человеку за наличные с большой скидкой. Другой мой приятель знает человека, который неизменно бывает в курсе всего, что касается скачек. У многих из нас есть такие знакомые. На скачек их обычно слушают, разинув рот. А сразу же после финиша разыскивают, чтобы поколотить. Третий мой доброжелатель увлекается вопросами диеты. Однажды он принес какой-то пакетик с видом человека, который собирается навсегда избавить вас от всех несчастий. Вручил его мне. «Что это?» – осведомился я. «Откройте, увидите». Отвечал он таинственно, словно добрая фея в театре. Я открыл пакет, заглянул внутрь, но по-прежнему остался в неведении. «Это чай», — пояснил он. «Протянул я, — а я думал, уж не табак ли это? Но, положим, это не совсем обыкновенный чай», — продолжал он, — «но вроде чая. Выпейте чашечку, одну только чашечку, и вы никогда больше не захотите никакого другого чая». Он был совершенно прав. Я выпил чашечку, После этого уже не хотел никакого чая. Я вообще более ничего не хотел, только чтобы мне дали умереть спокойно. Он зашел ко мне через неделю. «Помните чай, что я вам дал?» – спросил он. «Как не помнить?» – ответил я. «Я до сих пор чувствую его вкус во рту». «Вы не хворали?» – спросил он осторожно. «Было дело», – ответил я. «Но теперь уж все прошло». Он, видимо, колебался. «Ваша была правда», — вымолвил он наконец. «Это действительно был табак. Особый нюхательный табак. Мне прислали его из Индии. Не скажу, чтобы он мне очень понравился», — заметил я. «Я, понимаете, ошибся», — продолжал он. «Должно быть, перепутал пакетики». «Бывает», — успокоил я его. «Но в другой раз это у вас не пройдет, со мной, по крайней мере». Советовать мы все умеем. Однажды я имел честь служить у одного пожилого джентльмена, чьей профессией было давать юридические советы. Советы, надо сказать, он давал всегда отличные. Но, как и большинство людей, хорошо знающих законы, он питал к ним весьма мало уважения. Я слышал, как он однажды сказал человеку, который собирался судиться: «Мой дорогой сэр, если бы меня на улице остановил грабитель и потребовал мои часы, я бы ему не отдал. Если бы он сказал затем: „Тогда я отниму их у вас силой“, я, несмотря на свой пожилой возраст, ответил бы: „А ну, попробуй“. Но скажи он: „Ладно, в таком случае я подам на вас в суд и заставлю вас их отдать“, и я бы незамедлительно вынул их из кармана, вложил ему в руку и попросил его больше об этом не упоминать. И считал бы, что дешево отделался».
Вы слушали рассказ Джерома Клапки Джерома о том, что не надо слушаться чужих советов. Читал Валерий Горкалин. Режиссер.